Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Дорогие братья и сестры, радиостанция «Радонеж» приветствует вас на своих волнах. Как чаще всего это бывает, в начале часа в эфир выходит очередная, уже 417-я программа «Территория семьи». Ее автор и ведущая, председатель межрегионального общественного движения «Семья, любовь, Отечество» Людмила Аркадьевна Рябиченко сегодня намеревается поговорить о сохранении нации. Ведь, как известно, в нынешний год семьи статистика утверждает, что мы находимся в демографической яме. А затем, где-то примерно в середине часа, в эфир выйдет очередная передача, которую подготовил и прислал нам из Кинешмы протоиерей Дмитрий Иванов, настоятель храма во имя святого благоверного князя Александра Невского и директор одноименной школы.
Отвергнув ложь, говорите истину, каждый ближнему своему. Радио Радонеж.
В эфире программа «Территория семьи». Передача о современной семье, о вызовах времени, которые стоят перед ней, и о тех ответах, которые нам вместе нужно найти. Автор и ведущая программы, руководитель межрегионального общественного движения «Семья, любовь, Отечество» Рябиченко Людмила Аркадьевна.
Здравствуйте, дорогие друзья! В год семьи Росстат опубликовал прогноз по демографии, согласно которому на 2024 год ожидается падение коэффициента рождаемости, он будет составлять 1,3-1,4 на одну женщину, падение численности населения России 146,2 миллиона, падение рождаемости на 3% и в ближайшие 22 года сокращение населения на 7,3 или 15,4 миллиона человек, в зависимости от оптимистичного или пессимистичного прогноза. Да, ситуация критическая. И нельзя не приветствовать инициативы государства по укреплению семьи. Но вот некоторые из них вызывают очень серьезные вопросы. Например, законопроект 53-99-69-8 о внесении изменений в федеральный закон о введении в действие части 3 Гражданского кодекса Российской Федерации в скобках о фактических брачных отношениях. Авторы депутат Госдумы Крашенинников, сенатор Турчак Клишес. 12 февраля предложено принять законопроект в первом чтении. Действие законопроекта распространяется на участников СВО, и не только военнослужащих, но и иных специалистов, принимавших в ней участие, погибших, признанных безвестно пропавшими, либо умершими. Что же он предполагает? Он предполагает наделение женщин, которые находились в сожительстве с этими воинами, либо сотрудниками, правом зарегистрировать брак с ними, с погибшими, на основании каких-то там собственных доказательств о том, что они с ними сожительствовали. Критерии ведения общего хозяйства, совместное проживание в течение 3 лет или 1 года при наличии общего ребенка. И распространяется законопроект на отношения, возникшие до вступления в силу закон, то есть имеет обратную силу, как если бы брак был зарегистрирован при жизни обоих супругов. Сказать, что это новая инициатива, невозможно, потому что в 2018 году сенатор Беляков, который также продвигал закон о семейно-бытовом насилии, тоже выступал с этой инициативой и призывал узаконить фактический брак, то есть сожительство. Этот фактический брак – это так же, как и гражданский. Красивое такое определение простого блуда. Итак, узаконить сожительство при условии совместного проживания не менее 5 лет, а в случае рождения ребенка после 2 лет. Ну вот эти инициативы повторяются, это о чем-то говорит, но мы с вами еще это рассмотрим. Также мы должны с вами рассмотреть еще ряд мер, которые были в последние годы предприняты. Это постановление правительства 15 июля 2021 года номер 1205, которая предполагает отмену в паспорте обязательного штампа о браке и детях. Предполагается простая регистрация МФЦ, пришел, написал заявление, тебе оформили документы в электронной базе, все, ты супруг, либо не супруг, либо развелся. И еще одна мера, совсем недавняя, в ноябре 23-го года принято постановление, ежемесячное пособие в связи с рождением и воспитанием ребенка. Это единое пособие, когда все пособия, которые выплачиваются семьям, имеющим детей, объединяются в одно единое, выплачиваются вместе, а критерий для его получения – это низкий материальный уровень конкретной семьи. Ну, давайте поговорим немножко об этом подробнее. И для начала хотел бы сказать вам о том, что для понимания вот этих предложений в том числе и последствий от их внедрения нам нужно разбираться в том, а что вообще происходит с семейным правом в России. Давайте мы заглянем с вами достаточно далеко назад, потому что когда мы видим полную картину, то же самое, что мы видим слона целиком, а не ощупываем его в темноте, разные части, думая, что это либо колонна, либо это веревка, либо это змея. Ну, вы помните эту притчу. Итак, основные этапы развития семейного права. Первый этап – регулирование семейных отношений традициями, религиозными нормами. Это где-то с 10 по 19 век. Далее, семейное право Российской империи с 19 по начало 20 века. Советское семейное право с 17 по 91, современное российское семейное право с 91 года по настоящее время. Что было до 1917 года? До принятия христианства на Руси семейные отношения регулировались обычным правом, семейного не было. Потом, по модели византийского брачно-семейного законодательства «Нома Канона», который дополнялся постановлениями русских князей, получил название «Кормчие книги». Ну, это название, наверное, вам знакомо. В 1551 году был свод канонического права, брачно-семейными делами, как в Византии, занималась церковь. Осуществлялся некий симбиоз публичного государственного и канонического церковного права с небольшими изменениями. Период империи от Петра I до Николая II существовал свод законов гражданских как составная часть свода законов Российской империи и соответствующие указы. Признался только церковный брак двух православных людей. Можно было заключать брак с иностранцем, исповедующим православие, и российской подданной. Нельзя без разрешения родителей опекунов, нельзя четвертый брак, нельзя лицам старше 80, душевнобольным, имеющим саны по диакон и диакон. Лицам, состоящим на военной или гражданской службе, необходимо было письменное разрешение начальства. Брак совершался только по взаимному и непринужденному согласию с обеих сторон, что требовало подтверждения перед заключением брака, так называемый обыск. Возьмем это слово в кавычки, это такое понятие, которое сейчас уже совсем другое означает для нас. Два свидетеля подтверждали факт отсутствия принуждения родственных связей между сочетающимися. Результаты обыска, опять повторяю, что это кавычки, размещались в специальных церковных книгах. Ну, то есть записи эти были. Бракосочетание тоже была запись в метрической книге. Также в свод законов Российской империи первые треть XIX века входила книга 1, том 10 о правах и обязанностях семейственных, где было определено, что законный брак только церковный, расторжение брака по небольшому количеству причин. Это смерть супруга, это доказанное прелюбодеяние, совершение страшного преступления, осуждение, каторга супруга, тогда брак расторгался, и пропажа супруга более 3 лет. И также еще был документ под названием «О власти родительской», который описывал приоритет мнения отца, домашние исправительные меры для детей строптивых и неповинующихся, это цитата, право родителей отрекаться от детей, забывших страх Божий и поднявших руку на родителей. И далее право на отречение от дочери, предавшейся, цитата, распутной жизни. Вот видите, как все было в рамках и здравого смысла, и заповеди, и все было достаточно гармонично и направляло жизнь христианина в нужное русло. Но случилась революция, и появился декрет в ЦИК от 18 декабря 1917 года о гражданском браке, о детях и ведении книг актов состояния, и далее появился кодекс законов об актах гражданского состояния, брачном, семейном и опекунском праве РСФСР. Это уже в 18 году. Всего в нем было 246 статей, из которых 11 – права, обязанности, отношения, 11 – имущественные права, 14 – личные права, обязанности детей и родителей. Вот уже здесь появляются права детей. 11 – про происхождение и 100 – про опеку. Что это означает? Почему такое огромное количество, половина всего кодекса про опеку? Опека – это уже право кого-то на членов семьи, ну, в первую очередь государства. Признавался только светский брак, публичность, раздельность имущественных прав, лишение родительских прав тут появлялось. Видите, не право родителей полностью воспитывать своих детей и отвечать за них, а лишение родительских прав. Опека над сиротой и душевнобольным, вот о чем я сейчас сказала, отмена усыновления. То есть усыновление больше не разрешалось, только опека, только чье-то право, которое может там передаваться, допустим. Ну, объектность членов семьи появилась. Появились такие названия, что это эра освобожденного ребенка. Появилось детское право. Также появилось право на брак для монашествующих. И брачный возраст снизился с 16 для девушек, 18 для юношей. Вот цитата очень интересная. Юрист Гойхбарг прокомментировал Семейный кодекс 17 года. Цитата. «Одна из задач коммунистического строя – замена частной, индивидуальной родительской заботы о детях и их общественным воспитанием. Организация государственной опеки должна показать родителям, что общественный уход за детьми дает гораздо лучшие результаты, чем частный, индивидуальный, ненаучный и нерациональный». Ну вот, все предельно ясно. К середине 20-х годов ЗАГСы из подчинения НКВД перешли под юрисдикцию местных советов. Появились новые коммунистические ритуалы – красные крестины, октябрины, красные свадьбы – которые были уже не семейными празднествами, а значимыми общественно-политическими событиями. В 1927 году наступил новый период в семейном праве. Появился Кодекс законов о браке, семье и опеке РСФСР, где было прописано отмена церковного брака, фактическое сожительство, вот то, что нам сейчас предлагают, принцип общности и равенства прав в супружеском имуществе, ответственность супруга по обязательствам друг друга, ограничение на опекунство, уравнивание брачного возраста 18 и 18 лет, свобода расторжения брака под контролем государства, уравнивание прав законнорожденных и незаконнорожденных детей, то есть поощрение блуда, судебный и регистрационный порядок установления отцовства в ЗАГСе. То есть можно было по заявлению матери с последующим извещением лица, записанного отцом, записать просто ребенку вот этого отца в метрику, отца как-то известить, а если он в течение года не оспаривал отцовство судьи, ну, уехал, например, на стройки в Туркестан, то в дальнейшем право на проживание отцовства утрачивалось, и будет он платить как миленький свои алименты. Был принцип раздельности имущества супругов, а также родителей и детей, вот это тоже интересно, родителей и детей, и отмена судебного порядка расторжения брака. Только ЗАГС, даже без супруга, он лишь извещался о разводе, ну и, собственно говоря, ставился перед фактом. Был восстановлен институт усыновления, и появилось право на получение содержания нетрудоспособного, нуждающегося супруга, один год после расторжения брака. Ну, вот интересно, 46-я статья этого кодекса, она говорит об отобрании детей от родителей, передаче детей на попечение органам опеки и попечительства в случае невыполнения родителями своих обязанностей, а также в случае жестокого обращения с детьми. Обращаю ваше внимание, это 27-й год. Мы в 18-м году в Совете Федерации на общественных слушаниях поднимали вопросы, причем все единодушно, единогласно, и общественность, и представители органов опеки поднимали вопрос, дайте нам расшифровку этого понятия, жестокое обращение с ребенком. Видите, какая старая история. 27-й год, до сих пор нету. Вот сейчас, в 2024 году, ничего нету. Сколько бы ни просили, что такое жестокое обращение с ребенком? А ведь именно этот критерий и является основанием для лишения родителей прав на собственного ребенка. Далее, в этот же период, появилось уже право на выбор формы церемонии бракосочетания, церковный или гражданский брак, на свой вкус, но при этом существовала властная установка – отрицание прежней церковно-венчальной церемонии как пережитка прошлого. Поэтому, конечно, ты можешь выбрать церковный брак, но ты с ним вместе выбираешь себе неприятности. Также происходило уничтожение значимости свадебного обряда и традиция ношения обручальных колец даже у супругов со стажем. Ну, в том числе это было связано и с материальными трудностями, и кольца сдавали в ломбард, в Торгсин, для того, чтобы просто банально выжить. А всеобщая паспортизация населения, введение обязательной прописки, ЗАГСы вновь перешли в ведение НКВД, стали располагаться в зданиях отдела милиции, ну, и процедура регистрации, ну, я не знаю, можно ли ее назвать торжественной, но там было стол с красной скатертью, портрет Ленина, делопроизводитель и гимн. Частная жизнь становится более индивидуальной, масштабной миграцией в связи с индустриализацией, отход от патриархальной модели отношений и малая нуклеарная семья. То есть она уже не двух-трехпоколенная, а там родители и дети. Все, больше никого. СССР был первой и единственной страной в мире, где простое сожительство было приравнено к законному браку. Но это катастрофа, друзья, так же, как с абортами. Но ситуация постепенно менялась, потому что наши ценности все-таки были не убиты. И в 1936 году появилось постановление ЦИК и СНК СССР под названием «О запрещении абортов, увеличении материальной помощи роженицам, установлении государственной помощи многосемейным, расширении сети родильных домов, детских яслей, детских садов, усилении уголовного наказания за неплатеж алиментов и о некоторых изменениях в законодательстве о разводах». Для развода в ЗАГСе личное присутствие обоих супругов и пошлина. И вот этот процесс, который уже начался, он был завершен еще одним указом Президиума Верховного Совета СССР от 8 июля 1944 года. С 1944 по 1968 год специалисты говорят, что это следующий период семейной политики. Итак, указ, название «Об увеличении государственной помощи беременным женщинам, многодетным одиноким матерям, усилении охраны материнства и детства». Об установлении почетного звания «Мать-героиня», учреждение органа материнской славы, медаль материнства, который отменил фактически брак, слава Богу. И я хочу вам сказать, тут очень много спорили про материнский капитал, да, когда его вводили, да он не поможет, он ничего не сделает. Собственно говоря, это тоже была одна из мер, которая позволила в 1944 году Советскому Союзу получить просто взлет рождаемости. Не только это, потому что в 1944 году было ясно, что уже победа близка, и дух нации возродился, и ей стало ясно, для чего, собственно говоря, жить. И тогда, конечно, жажда жизни, она вот была в этом буме, да, рождений. 1944 год, хотя это была нищета и разруха. Но материнский капитал означал, что государству очень важно, чтобы рождались дети. Оно говорило: «Я прошу вас рожать». И вот материнский капитал, вот я с документами ознакомилась, на третьего ребенка это 400 рублей одноразово и 80 рублей в месяц после третьего ребенка. На 10-го 3 500 и 250 рублей в месяц, на 11-го 5 300 рублей в месяц. То есть, как говорят специалисты, наступила принудительная стабилизация семьи. Развод, примирение только через суд, решение только в вышестоящем суде и широкая огласка. Это печаталось в газетах, все об этом узнавали. И лишний раз подумаешь вообще, надо ли тебе это, там, разводиться по первому какому-то там решению. Надо подумать, да, может быть, постараться что-то себе изменить. Появился запрет на установление отцовства внебрачных детей. Вот видите, как мы стали поступать, говорить о том, что все должно соответствовать моральным нормам. И это был этот запрет даже при согласии отца. В ребенка метрике писалась только фамилия матери, а в графе «отец» стоял прочерк. Это было очень травматично. Поэтому, конечно, старались, чтобы у ребенка был отец, потому что общество стало порицать такие ситуации. В 1941 году был указ о налоге на бездетность, вот деньги тоже на семью. В 1944 были поправки, было обозначено, что мужчины от 20 до 50 лет платят налог, женщины от 20 до 45, это 6%. Если зарплата меньше 70 рублей, от налога освобождаются. Если меньше 91, пониженная ставка. Следующий период семейной политики – 68-91 год, потому что в 68-м вышел один из самых гармоничных кодексов о браке с семьей Российской Федерации. В нем было всего 27 статей, а не 246, как в 27-м году. О чем он говорил? Он признал только зарегистрированный брак. Он говорил, что семья находится под защитой государства, государство проявляет заботу о семье, материнство окружено всенародным почетом и уважением, охраняется, поощряется государством, охрана интересов матери и ребенка, равенство прав супругов, общность имущества супругов, торжественная регистрация, то есть государство говорит, это праздник, только торжественная. Вы же помните, наверное, что неторжественную регистрацию можно было только по особому заявлению получить, когда там, ну, беременная женщина или там срочно, там, не знаю, куда-то муж уезжает, и нужно просто вот сейчас, быстро, и это воспринималось как какая-то уступка просто. Вы лишали себя праздника, лишали себя смыслов. И месячный срок ожидания был прописан. Вот тот самый месяц, когда нужно ждать после подачи заявления. Добровольное судебное установление отцовства, алиментные обязательства, в том числе жене в период беременности, полтора года после рождения ребенка, и судебный административный порядок расторжения брака. И этот период продолжался до 1992 года, когда появился новый семейный кодекс, который действует в настоящее время. 29 декабря 1995 года. 8 разделов, 22 главы, 170 статей, из которых 29 статей «Права и обязанности родителей», 11 статей «Лишение родительских прав», 3 статьи «Защита родительских прав». Ну, видите, какое соотношение, да, не в пользу родителей. Тут как-то все как будто из презумпции виновности родителей происходит. И 7 статей права несовершеннолетних и 4 обязанности несовершеннолетних. Ну, по минимуму, в общем-то, совсем ничего. И в целом этот кодекс представляет собой вот некие инструкции о том, как отобрать ребенка и как его вернуть. Это на самом деле нездоровая ситуация в законодательстве. И я бы хотела вам сказать, что когда мы анализировали кодекс 27-го года, 95-го, по основным позициям мы совпадаем даже в формулировках. И вот несколько статей. Статья 1, пункт 3. Принципы добровольности брачного союза мужчины и женщины – это позитивный момент, но больше нигде не говорится, что семья – это союз мужчины и женщины. Единственная статья 1, пункт 3. Ну и кодекс вводил обязательность только брака, зарегистрированного в ЗАГСе, брачный договор появился, соглашение об уплате алиментов, приемная семья, права ребенка, приоритетная их защита, ну как же сказал он про 27-й год, и несколько статей, примеры. Статья 56 о праве ребенка на защиту его законных прав и интересов, в том числе от злоупотребления стороны родителей или лиц их заменяющих. Вот видите, сразу родитель уже злоупотребитель вот в этих формулировках. Это очень серьезный момент, такие смысловые интервенции. Статья 77 отобрание ребенка при непосредственной угрозе жизни ребенка. То есть все по этой статье у нас детей отбирают, не раскрывая понятия непосредственная угроза жизни ребенка. Точно так же, как 69-я статья лишение родительских прав за жестокое обращение. Опять же, я вам уже сказала, жестокое обращение по-прежнему не раскрыто. Статья 121.1. Создание родителями условий, представляющих угрозу жизни и здоровью детей. Ну, вы помните, что вот эта вот угроза, она может быть от того, что у тебя пресловутых апельсинов в холодильнике нет. Ну, конечно, сейчас уже другие критерии, но, тем не менее, и за это отбирали детей. За период с 1995 года в Семейный кодекс было внесено более 20 изменений, еще больше не дошли до принятия. Хочу обратить ваше внимание на два предложения. В 2012 году это законопроект поправок в статью 80, который предусматривал обязанность родителей обеспечить определенный стандарт образования, питания, здравоохранения, жилья, отдыха для своего ребенка. То есть машину, квартиру, отдых в Сочи, питание определенного уровня, неважно, где ты это будешь брать, а если не возьмешь, то лишаешься ребенка. Ну и в марте 18, как уже сказала, это законопроект о фактическом сожительстве сенатора Белякова. Итак, вернемся к инициативам. Вы увидели ретроспективу историческую, вы увидели, как развивается семейное право в России. Ну, это, безусловно, очень схематично и кратко, но вы должны уловить тенденции, что происходит с семьей, какие болевые точки подвергаются интервенциям, и как важно для неких сил разрушить институт семьи. Итак, инициатива. Отмена в паспорте обязательного штампа о браке и детях. Ну, что это несет? Это уже принято, это уже происходит. Риски мошенничества. Многоженство, риски мошенничества с недвижимостью, потому что если не вписан паспорт ребенок или жена, кто-то продает квартиру, а потом приходит жена, говорит, вообще-то я здесь живу, это моя собственность. И что вы с этим будете делать? И, безусловно, отмена вот этих штампов обязательных – это посыл обществу информации, такого сигнала о том, что брак граждан для государства не важен и не интересен. То есть это надо исправлять. Если государство нацелено на создание и укрепление института семьи, то это нужно срочно исправлять. Далее, регистрация в МФЦ, то есть отмена торжественного ритуала – это посыл обществу о том, что брак граждан вовсе не праздник. Но мы это все с вами видели в 2018 году, в 2027 году. Мы опять входим в эту ситуацию, мы опять в революционной ситуации, когда мы ломаем об колено семью или у нас что-то другое. И далее вот еще ежемесячное пособие в связи с рождением и воспитанием ребенка, единое пособие. Вот буквально это произошло совсем сейчас, недавно, это в ноябре была принята эта инициатива. То есть все пособия на ребенка свели в единое, получилась такая приличная сумма, и ты можешь ее получать, если у тебя материальный уровень низкий. К чему это привело? К росту числа разводов и появлению ложных матерей-одиночек. Причем особенно в традиционных обществах, например, на Северном Кавказе, просто бум разводов. Люди живут вместе, но по документам они развелись. И они прекрасно существуют на вот эти вот пособия. Не только там, и здесь тоже, в России, это везде. Тогда что мы, собственно говоря, одной рукой даем, не знаю, хлеб, да, а другой рукой нож в спину государства. Это тоже нужно понимать, это тоже один из инструментов смысловой войны. Ну и законопроект, с которого мы начали, 53-99-69-8, о фактическом так называемом браке. Ну как его можно браком назвать? Сожительство. Если он будет принят, то он вступает в противоречие с Конституцией Российской Федерации, Гражданским кодексом, Семейным кодексом и постановлением Президиума Верховного Суда Российской Федерации. В статье 11.12 Семейного кодекса говорится, что для заключения брака нужно личное согласие обеих сторон, их личное присутствие. Обязательная регистрация брака ЗАГСами, Понятие «фактически брак» в российском законодательстве не существует. Сожительство не является формой брака. Даже приведение общего хозяйства и рождение ребенка не влечет за собой никаких взаимных прав и обязанностей. И постановление Президиума Верховного Суда от 22 июля 2022 года подтверждает, что установление судом факта нахождения в фактических брачных отношениях не допускается. Соответствующая судебная практика отсутствует. То есть предлагается некая инициатива, которая полностью противоречит нашему законодательству. Я не понимаю, что здесь происходит. Ну, конечно, понимаю, но скажите, пожалуйста, где логика, если это все противоречит? Но в отзыве правоуправления написано, что никаких расходов не потребуется, поэтому можно вносить. Но ведь это создает широкое поле для возможного появления серийных вдов, возьмем это в кавычки, или тоже в кавычки детей лейтенанта Шмидта, желающих получить выплаты и льготы, представляясь членами фактической семьи того или иного, может, сразу нескольких погибших участников СВО. Также нужно представить ситуацию, когда участник СВО сожительствовал с несколькими женщинами, или был женат еще к тому же, или безвестно пропал, а потом бился в живых, ну, то есть, допустим, его обменяли, там, он был в плену и не было информации, вернулся и обнаружил, что он уже женат. Вообще, как суды будут это регулировать? Как они будут устанавливать возможность установления фактического брака, в кавычки возьмем, с одной женщиной отказывать другой? Как они вообще будут вот этих нескольких жен сортировать? Кто из них будет более достойный? И вообще, с моральной стороны, как можно создавать брак с умершим человеком? Это просто удар по массовому сознанию. Браки с покойниками, браки с людьми, которых нет в пространстве физическом, они пропали. Это что? Это полностью деморализация. Ведь тот самый главный вообще-то посыл – это моральный. Мы же с вами о ценностях говорим. Будет происходить легализация сожительства. Будет происходить уравнивание сожительства с традиционной семьей, разрушение традиции и придание сожительству, то есть блуду, статуса новой моральной нормы. Поэтому всячески поддерживаю участников СВО. Искренне считаю их героями, заслуживающими самых действенных мер поддержки. Мы должны признать, что сейчас их гордое имя кто-то использует для реализации давних планов по разрушению семьи. Этот законопроект, который, как уже в СМИ написали, отправлен будет, наверное, на доработку, его не править нужно, а навсегда отменять. И цитата, которая не требует комментариев. Патриарх Кирилл. «Церковь не приемлет того, что называется гражданским браком или просто сожительством. Почему? Бог так не велел жить». Вот и все. В основе брака лежит любовь. Если нет любви, нет брака. А можно ли назвать любовью те отношения, которые не предполагают взаимной ответственности? Конец цитаты. Ну, собственно говоря, тут уже нечего комментировать. Больше информации вы найдете на нашем сайте «Семья, любовь, отечество», в нашей группе ВКонтакте, а также на нашем YouTube-канале. А я, как всегда, призываю вас к осознанности и неравнодушию. И приглашаю всех к совместной молитве иконе Божией Матери Державной, а также к молитве по соглашению каждый вечер 22 часа по местному времени. Будем просить о сохранении нашего богоспасаемого Отечества, семьи, веры, надежды, любви. Это была программа «Территория семьи» и я, ее ведущая Людмила Рябиченко. Всего вам самого доброго.
О Пресвятей Владычице нашей Богородице и Преснодеве Марии, с умилением сердец помолимся.
Пресвятая Богородице, спаси нас.
О мира заступнице, Мати Всепетая, со страхом и верою и любовью припадающей пречестной иконой Твою державную, усердно молим Тя, не отврати лица Твоего от прибегающих к Тебе. Умоли, милосердная Мать и Света, Сына Твоего и Бога нашего, сладчайшего Господа нашего Иисуса Христа, да утвердит державу нашу в благоденствии и избавит нас от междоусобной брани, да укрепит Святую Церковь нашу православную и непозыблемо соблюдет ее от неверия, раскола и ересей. Нимом и буйные помощи, разве Тебе, Пречистая Дева, Ты сих всесильная христиан, заступница пред Богом, праведный гнев Его умягчающая, избави всех с верой Тебе молящихся от падений греховных, от навета злых человек, от глада, скорбей и болезней. Даруй нам дух сокрушения, смирение сердца, чистоту помышлений, исправление греховной жизни и оставление согрешений наших, да все благодарне воспевающие величие Твоя, сподобимся небесного царствия, и там вот со всеми святыми прославим пречестное великолепое имя в Троице славимого Бога, Отца, Сына и Святаго Духа.
Вы слушаете православную радиостанцию «Радонеж». 72.92 FM.
Во имя Отца и Сына и Святаго Духа. Аминь. Здравствуйте, дорогие братья и сестры! Приветствую благочестивую аудиторию радио «Радонеж». С вами сегодня снова протоиерей Дмитрий Иванов, город Кинешма, Ивановская область, директор православной общеобразовательной школы во имя святого благоверного князя Александра Невского и настоятель небольшого одноименного прихода в нашем городе Кинешма, также прихода во имя святого князя Александра Невского. Вы знаете, что школа наша зависит от благотворительного сбора, и я всегда выражаю признательность к тем, кто склоняется к нашим нуждам и поддерживает нас. Помощь можно перечислить, найдя на сайте школы раздел «Реквизиты», где полные банковские реквизиты выложены. Сайт школы можно найти, введя в поисковик слова «Православная школа Кинешма». Ну, также можно перечислить средства на карту Сбербанка, привязанную к телефону 8-960-512-48-59. В конце передачи я повторю этот номер еще раз. Приближается время Великого Поста, и вы знаете, дорогие радиослушатели, что я всегда стараюсь сопровождать свои встречи с вами стихами, которые пишу уже давно, но после детских лет большой был у меня перерыв, но вот нужды нашей школы, когда, в общем-то, мне приходилось ломать голову над их решением гораздо больше, чем сейчас. Я тогда ездил на ярмарки и вот стал вхож на радио «Радонеж», познакомился с представителями редакции и начались с нами с вами встречи. Вот эта вся жизнь с нуждами, поиском пожертвований, поиском благотворительных средств, она меня и как-то подвигла снова начать вот эту практику писания стихов. Я не считаю себя таким поэтом, но понятно, что когда ты можешь привлечь внимание при помощи поэтической строчки, это как-то облегчает наш труд. Вот и сейчас я тут заговорился. А на самом-то деле лучше прочитать стихотворение, и тогда многое станет понятным. Тем более, что в приближении Великого Поста, наверное, и уместно услышать стих, который называется «Борьба с помыслом». Но единственное, что иногда оно с первого раза кому-то может показаться экстремистским. Конечно же, здесь речь идет не о насилии, не о убийстве, а о том, как преодолеваются подобные помыслы. И, ну, в общем, чтобы не расписывать стих в прозе, я лучше его прочитаю. «Борьба с помыслом. Привезите мне, парни, боевую гранату. Это лучше, чем бить кирпичом. Я хочу отомстить одному бюрократу. Пусть узнает он, гад, что почем. Правда, если ему я гранату закину, то охрана сбежится тот час. И тогда уже точно я в лагере сгину. И не скоро увижу я вас, так что лучше не надо. Гранаты и пули лучше... Дам я бомжам кое-чего, попрошу я бомжей, чтобы они помянули бюрократа, врага моего, и Господь, может быть, размягчит его душу, и он примет бумагу мою. Я заповедь Божию тогда не нарушу, бюрократа врага не убью. Вот такой вот стих. Написан он был достаточно давно, и называется «Борьба с помыслом». Ну, нужно понимать, что помыслы-то у нас у всех бывают, и это стихотворение, оно было, так сказать, вдохновлено реальным случаем, когда школа наша проходила, ну, какую-то государственную процедуру, я сейчас уже не буду вспоминать, какую, было это достаточно давно, и вот некий чиновник, от которого зависело, в общем-то, ну, ему было необходимо принять наше заявление некое, и он, понимаете, отсылал нас раз за разом от себя, а я должен был уехать в Москву, потом уже моя супруга ездила под разными предлогами, он отправлял уже ее, мол, у вас неправильно оформлено, вот здесь вот надо все переписать, да кто так пишет такие заявления, причем, ну, не первый раз же мы оформляли подобные бумаги, и явно было, что человек навстречу нам не шел, а я-то ведь как об этом думал, что как так можно, ведь вот моя супруга тоже у нас и семья большая, ребенок инвалид, и вот ей ездить в область из нашего райцентра каждый раз с этой бумагой, чтобы вот он ее принял, приходится достаточно, ну, потрудиться для того, чтобы хотя бы до его кабинета добраться, а он вот так с ней обходится, причем он, знаете, когда там можно поправить, используя вот технику, которая тут у него есть. Он говорит, нет, вы что, это же такие у нас уровни секретности, вот приезжайте в следующую среду. И зная, сколько приходится трудиться моей супруге, а я находился в Москве и с ней общался по телефону, находился на очередной ярмарке, тогда на ВДНХ, помню, они были, я, конечно, был охвачен гневом. Ну, гневом, вот, наверное, гнев этот и дал толчок этому стихотворению. Сейчас ведь очень много в новостях, ну, не то чтобы много, но регулярно встречаются такие случаи, когда люди не справляются со своими чувствами мщения, гнева, дети, если их в школе кто-то обидел, берут ружье и устраивают там стрельбу, понимаете? То есть люди не контролируют иногда такие движения своей души. А вот здесь вот наш герой, он тоже с этим сталкивается, понимаете? «Привезите мне, парни, боевую гранату. Это лучше, чем бить кирпичом. Я хочу отомстить одному бюрократу. Пусть узнает он, гад, что почем». Вот, знаете, вот эта вот смачная такая картина предстает решить вопрос путем террора. Но тут наш герой начинает рассуждать по-христиански. Правда, есть и даже не по-христиански, а как-то пытается найти противовес сначала с точки зрения бытовой такой логики. Правда, если ему я гранату закину, то охрана сбежится тот час, и тогда уже точно на зоне я сгину, и не скоро увижу я вас. То есть он понимает, что ответственность за деяние у него непременно доступит, и цели он не достигнет никакой. Вот все же... Так, наверное, нужно рассуждать взрослому человеку. И начинается борьба с помыслом. С того, что мы критически воспринимаем вот эти движения нашей души. Отомстить, пойти разгневаться, все выдать. Это ведь и в быту тоже. Пойду-ка я скажу, что я про него думаю. Ну и что, и пойдешь и скажешь. А что ты добьешься? Только хуже будет. Лучше ведь и помолчать иной раз. Вот так начинается эта борьба. И наш герой находит аргумент. Как эту ситуацию решить, так сказать, креативно? Как этот аргумент родился, скажем, в голове автора? Ведь я же находился далеко, я должен был находиться на ярмарке, просить у людей помощи, и поехать я туда никак не мог. Была оформлена доверенность на супругу мою, она как замдиректора, да? и мог только по телефону что-то сказать, а толку-то не такого. Как повлиять на ситуацию? Я лично не могу вмешаться, а там мою матушку прямо обижают, понимаете, эти чиновники. И что же вот делать? И вот смотрите, какие у нашего героя мысли. Все же я не могу полностью себя отождествить с лирическим героем, который звучит, так сказать, в моих стихах. Так что лучше не надо гранаты и пули, лучше дам я бомжам кое-чего. Попрошу я бомжей, чтобы они помянули бюрократа, врага моего, и Господь, может быть, размягчит его душу, и он примет бумагу мою, и я заповедь Божию тогда не нарушу, бюрократа врага не убью. Вот, понимаете, я ехал в метро... Вот оттуда, с ВДНХ, ехал далеко, это там я на коммунарке останавливался, то есть до теплого стана надо было доехать. Давно уж я не бывал в Москве, слава Богу, все же как-то Господь вот сейчас устраивает нашу жизнь, не требуются эти постоянные разъезды. И вот во время этой поездки в метро я и, наверное, и начал тогда сочинять этот стих, и, по крайней мере, у меня появилась мысль, что надо... Что с этим человеком сделать? Надо за него подать милостыню, понимаете? Вот так вот. И когда я вышел из поезда, и прямо там где-то на станции метро или возле переходе, может, мне попались два натуральных таких вот бомжа. Но, понимаете, сейчас, может, таких уже и нет, а может и есть. Я давно не бывал в столице. И я помню, спросил, когда они ждали от меня помощи, ты в Бога веруешь? Он говорит, конечно, кто... Ты Богу молишься, спросил я, кто Богу не молится, того Бог. Ну, как-то вот он выразился по-своему. И я что-то им дал и говорю, помолитесь вот за этого человека. Назвал его имя, потому что имя я знал. И так вот несколько раз, пока я был в столице и не мог добраться до... своей кинешмой, я подал милостыню за этого человека. И что вы думаете, все решилось? И бумагу взяли, и все получилось. Поэтому вот делюсь опытом, такой вот способ побеждать экстремистские движения своей души, и помыслы мести, помыслы гнева, их можно побеждать при помощи вот такой молитвы и милостыня. Помню, я Евангелие тогда читал во время этой поездки, когда вот эти у меня все мысли были, открыл Священное Писание, читал, и так как-то душа успокоилась, и я бюрократа врага не убил, слава Богу. Все кончилось хорошо, все остались живы, чего и вам желаем. Конечно, вот эти годы, когда я часто бывал в столице, оставили след в моих стихах. И вот эти вот бомжи, тут, как говорится, название-то такое пренебрежительное, как бы уже человек без определенного места жительства. И следующее стихотворение вот тоже про такую встречу будет. Это встреча реальная. И это, может быть, не самая такая характерная встреча, за которую мне стыдно, потому что были эпизоды, когда я отказывал, да еще с назиданиями человеку, вот, который нуждался в помощи, и за это мне было стыдно потом очень-очень много, вот, когда я начинал говорить, что ну, а ты что, почему я должен тебе помогать, вроде, а ты работу поищи, когда, возможно, этот человек прямо-таки нуждался в том, чтобы кусок хлеба какой-то приобрести. Но это тоже был случай такой реальный, который я не буду вам расписывать в своих речах, потому что он описан в стихе. «Просто бомж» называется. «Без определенного места жительства, в погибающем мире, в переходе метро весь продрогший и грязный, может, даже и вшивый, и под носом, как будто сопля, может, он алкоголик, и, может быть, даже заразный». Или, может, он ангел-хранитель всей огромной планеты Земля. Мимо тянутся люди, и редко такое случится. Остановится кто-то и бросит монетку в ладонь. Он считает и ждет. Приближается время пшеницу собирать господину, а плевелы бросить в огонь. Я порылся в карманах и подал бедняге монету. Было жалко купюру, а может и так, хорошо, или может купюру, обернулся. Его уже нету. Он куда-то исчез, он мгновенно куда-то ушел. Я, бывает, жалею о том, что неправильно время я прожил, но уже не вернуть, не начать день вчерашний с нуля. Кто же был этот нищий, продрогший, с опухшей рожей, на подобных ему как-то странно, чуть-чуть не похожий, как исчез он, откуда и кто, и сомнения тревожат. Просто бомж или ангел-хранитель всей огромной планеты Земля. Вот такое стихотворение. И ведь знаете, так вот и Священное Писание нам говорит о том, что люди, иногда не зная, оказав помощь какому-то встречному, оказывали ее ангелам, или, может быть, даже сам Христос под видом нищего стучался в наши двери. И поэтому всегда беспокоишься, когда отказал кому-то в том, чтобы поддержать. Даже, может, просто состраданием. Но приближается Великий пост. Великий пост – это такое время покаяния. Когда, в общем-то, мы стараемся очиститься от своих грехов, побороться с греховными страстями, особенно в это время, и стараются благочестиво исходить на исповедь, покаяться в грехах лишний раз, причаститься святых христовых таинств. Некоторые люди, вот, которые редко причащаются, стараются использовать время поста для этого, потому что в другое время как-то все бывает недосуг, и приходим мы на исповедь. Но очень часто у некоторых из нас бывает вот исповедь такая. Называется исповедь осуждения. «Осуждаю соседа, каюсь, отец. Мясо кушает в среду, матерится подлец. Он развратный, порочный, дерзкий, лгун и нахал. Так что каюсь я очень, я его осуждал. В сердце держит он зависть, в Божий храм ни ногой. Так что, батюшка, каюсь, человек он плохой». Вот такое стихотворение. «Так что, батюшка, каюсь, человек он плохой». Это буквально иногда бывает такая ситуация, что некто пришел на исповедь и начал говорить: «Да, вот я согрешил осуждением, гневом, ну ведь этот сосед-то мой такой негодяй, вы знаете, что он творит, вы знаете, что он вытворяет». И дальше начинается такой рассказ, ну, в более мягкой форме. Это просто выглядит как наше самооправдание, что, мол, ну да, конечно, я это сделал, но вот вы понимаете, там, ну, то есть начинается рассказ уже не о своих грехах. Почему часто бывает, ты останавливаешься и говоришь: «Ну зачем вы мне рассказываете про других людей?» И даже бывает, вот эту цитату вставишь: «Так что, батюшка, каюсь, человек он плохой». И не всегда такой исповедник понимает, на что намекает священнослужитель. Вот, но вот это вот стихотворение называется «Исповедь осуждения». «В сердце держит он зависть, Божий храм не ногой, так что, батюшка, каюсь, человек он плохой. Чтобы с нами чего-нибудь такого не вышло, будем стараться на исповеди рассказывать о своих грехах, каяться в своих собственных страстях греховных и таких неблагодатных движениях души, за которые нам стыдно и про которые, тем не менее, как раз и нужно на исповеди рассказать, чтобы Господь нас не обличил в день Его суда». Ну, хотелось бы еще прочитать одно стихотворение. Дело в том, что вот сегодняшний эфир как-то я так готовил, ну, не написал еще у меня свеженьких стихов. Понимаете, вот в прошлый раз даже кое-что было новенькое, а сейчас что-то не получается. То ли сказывается вот это не то чтобы уединенное, а без больших перемещений жизнь, когда будни идут за буднями, дни за днями, то ли, может, что-то еще, то ли старость уже, то ли возраст. Но факт тот, что в последнее время новых стихов не было. И вот все, что я вам читаю, это стихи прошлых лет. И следующее стихотворение, которое называется «ЗОЖ», то есть «Здоровый образ жизни», тоже написано достаточно давно. Православные ярмарки – это среда такая, такая среда, в которой встречаешься иногда и с рекламой, и с тем, что тебе предлагают какие-то совершенно такие целительные травы, препараты и мотивируют это. Но вот эта газетка «ЗОЖ», которая у нас распространялась одно время, не знаю, может, и сейчас, ну, смотришь, они уже носят такой рекламный сектантский какой-то характер иной раз. И люди начинают вот то, что там вычитывают, иногда, понимаете, чуть ли не на уровень веры возводить, и подменяя этим даже иногда и религиозность. И страх Божий, то есть что есть, что не есть, какие продукты, какие травы там пить. Ну и вот это стихотворение, оно написано под влиянием встречи вот с такими людьми в православной среде, между прочим, на ярмарке, видимо, где всем этим торговали. Итак, ЗОЖ. «Почитайте про имбирь. Это ли не чудо? Он сосуды очищает и сжигает жир. Кто лечился имбирем, с чистыми сосудами, стройный, худенький такой, помер и лежит. Предлагаются у нас целительные травы, обновят весь организм, выгонят глистов. Кто очистил кровь и желчь от шлаков и отравы, прожил жизнь свою не зря, помер и готов. Тот, кто каялся в грехах, тот готовил душу. Видел таинство Христа, часто пел псалтирь, тот хоть ЗОЖ и не читал, но прожил жизнь не хуже, даже лучше может быть, хоть не ел имбирь, так что кушай рыбий жир, водоросли вакамы, голодай, пиявок ставь, водочку не пей, только веру не теряй, разберись с грехами, оставаться со Христом нам всего важней». Вот, собственно, не из-за здорового образа жизни, а из-за завершения этого стиха хотелось бы перед постом закончить нашу сегодняшнюю передачу, потому что ведь и пост мы иногда воспринимаем как такую, знаете, оздоровительную практику, и можно услышать о том, как пост полезен для здоровья, пост очищает сосуды или что-то еще вот такое, но ведь прообраз и первообраз, так сказать, Великого Поста – это пост Спасителя в пустыне, а Страстная Седмица – это уже воспоминание последних его дней и крестной смерти. А так вот, понимаете, насколько полезно для здоровья терпеть искушение от дьявола, например, стоять перед дилеммой, броситься ли с крыши храма или заиметь власть над всеми царствами мира сего. И мы понимаем, что здесь содержание поста совсем не касается здоровья, понимаете, каких-то земных целей, а это содержание совсем другое, оно связано с темой духовной брани. А брань как война, брань именно в значении война, не рассматривается никогда с точки зрения пользы для здоровья. Поэтому и выбрал я это стихотворение для подготовки к посту, чтобы немножко сориентироваться на духовное его проведение. И заканчивается-то он, видите, тот, кто каялся в грехах, тот готовил душу, видел таинство Христа, часто пел псалтирь. Тот хоть ЗОЖ и не читал, но прожил жизнь не хуже, даже лучше может быть, хоть не ел имбирь, так что кушай рыбий жир, водоросли вакамы, голодай, пиявок ставь, водочку не пей, только веру не теряй, разберись с грехами, оставаться со Христом нам всего важней. Да, оставаться со Христом нам всего важней. Вот об этом хотелось сегодня поговорить. Я прошу прощения, может быть, где-то мои мысли звучали сбивчиво. Передача записана, это как бы экспромтом. За дверью у меня вон группа продленного дня. Слышу какие-то крики, шум детской игры. До вас, может быть, это не долетает, но такое ощущение, что даже не послушает ли кто-то под дверью. Вот, но, может быть, и нет. Вот, побежали вроде. Но, завершая этот сюжет, хочу напомнить, что записывать передачи для радио «Радонеж» меня заставляет именно положение директора православной нашей общеобразовательной школы во имя святого князя Александра Невского, город Кинешма. Оказать помощь школе можно, найдя наши банковские реквизиты на сайте или перечислив деньги на карту Сбербанка, привязанную к телефону 8 960 512 48 59. 960 512 48 59. 960 512 48 59. Благодарю за внимание, дорогие радиослушатели. С вами был протоиерей Дмитрий Иванов, город Кинешма.